вечер с радио «Крым Реалии».
Крымский «Титан» остановлен. Детей готовят к эвакуации. Обыски в Крыму. ФСБ России задержало украинское судно в Черном море. Об этом и многом другом вы узнаете в сегодняшней программе «Крымский вечер».
А с вами Александр Янковский и Катя Некречи. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что на полуострове вы можете нас слушать круглосуточно на 105.9 FM. Кстати, мы уже год как в эфире круглосуточно. Да. Александр,
целый год. Вас. И вас тоже, Екатерина. Поздравляю всех наших радиослушателей.
Но, кроме этого, напомню, что трансляции наших эфиров вы можете также смотреть в интернете, на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, предлагайте темы для программы, ну и, конечно же, важно, реагируйте, потому что у нас в этой передаче очень много новостей на самом деле. Если вдруг мы что-то забыли, в чем я сомневаюсь, вы можете нам напомнить об этом в комментариях. Ну и номер телефона для тех, кто желает принять устно участие в нашем эфире: 8 810 06 926. Звонки из Крыма бесплатные. 8 810 06 926.
А если вы хотите нам позвонить, вы сейчас находитесь на материковой Украине, в других регионах Украины, а не в Крыму, то для вас другой у нас номер телефона: 044-490-3118. 044-490-3118. И мы начинаем.
Новость дня.
Ну и мы начинаем с той новости, за которой мы пристально следим за событиями. Пристально следим в городе Армянске, самом северном крымском городе. Крымский «Титан», предприятие «Крымский Титан» будет остановлено, а детей в городе Армянске готовят к эвакуации. Концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму, поэтому работа завода «Крымский Титан» в Армянске будет остановлена. И также началась подготовка к эвакуации детей. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Ночью в связи с изменением погоды, падением ночной температуры и увеличением дневной впервые концентрация сернистого ангидрида превысила норму, сообщил господин Аксенов. По его словам, завод «Крымский Титан» в Армянске остановлен на 2 недели. Руководство завода поддержало данную инициативу. Все делается по согласованию, сказал господин Аксенов. В свою очередь, директор предприятия Андрей Акулов рассказал, что работа «Крымского Титана» будет полностью приостановлена в течение недели, то есть не сейчас она будет остановлена, а в течение недели будет останавливаться работа этого завода. Приостанавливаем деятельность предприятия, но сделать это за один день невозможно, сказал он.
Местные жители сообщают, что в селе Перекоп под Армянском детей уже отпустили из школы и готовят к эвакуации. По словам жительницы села Светланы, планируется вывести и дошкольников. Далее цитата: «С утра детей, что пошли в школу, а потом их отпустили домой, чтобы готовились к отъезду в санаторий. Такая же команда поступила и в детские сады. Детей вывезут из Армянска и Перекопа всех возрастов, а маленьких с их мамочками», рассказала женщина. «Развозить детей обещают в крымские санатории, где они будут находиться за счет государства. Речь идет о более чем 2000 школьников».
За последние сутки увеличилось также количество обращений в медицинские учреждения Армянска. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сообщил российский министр здравоохранения Крыма Александр Галенко.
Ну, за прошлые сутки был рост обращений в городе Армянске. Обращения в основном касаются, до 17 человек обратилось. В основном это касается кожных проявлений и проявлений на слизистых носа, рота, глотки и глаз. Были поставлены диагнозы аллергический конъюнктивит, аллергические фарингиты. И у одного мужчины был ангионевротический отек Квинки. На сегодняшний день все-таки есть обращения граждан. По Красно-Бековскому району меньше, это всего лишь 7 было. Тяжелых ситуации, таких, которые бы касались необходимости оказания медицинской помощи в стационарных условиях, нет. В основном это обращения связаны с легкими повреждениями раздражающего действия.
Тем временем жители Армянска продолжают писать об ухудшении самочувствия и выкладывать в социальные сети пугающие фото. Больницы города переполнены, всем ставят диагноз ОРВИ. В соцсетях пишут, что один из горожан умер от астмы, но это непроверенная информация. Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, а крымские чиновники подконтрольной России заявляли, что причиной выброса вредного вещества на севере полуострова является жара и длительность длительное отсутствие осадков. По предварительным данным исследований, причина загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, который используется крымским титаном. И тут важно вот еще что уточнить. Да? Вплоть до сегодняшнего дня, до 4 сентября, все крымские чиновники либо не замечали вообще ситуацию в Армянске, либо говорили о том, что она в пределах нормы и нет повода для беспокойства. О том, что есть или нет повода для беспокойства, мы также будем разбираться в эфире радио «Крым Реалии». Я предлагаю вас слушать нашу завтрашнюю утреннюю программу, которая выйдет в 7 часов 35 минут. Слушайте ее не только на 105.9 FM, но также и на средних волнах.
Без цензуры.
Еще одна важная тема, о которой вы не услышите на местных СМИ. Обыски в Крыму. Снова в микрорайоне Каменка под Симферополем российские силовики обыскали дом крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева. Вход во двор его дома перекрыли автозаком. Мустафаева пришли поддержать около 50 соотечественников. Российские силовики отказались называть причины обыска. Крымские активисты разместили видео, снятое возле его дома. Мы можем послушать диалог между силовиком и одним из активистов.
Одновременное пребывание граждан в общественных местах повлекло нарушение общественного порядка. Так? Знаете, да, это? Поэтому я вас предупреждаю.
До февраля меня тут цепляли.
Ну все, вас цепляли.
Не, подождите. Вы говорите, организуйте, я ничего не организую.
Я же говорю, вы вот сейчас встали уже на дороге, перекрываете дорогу.
С таким же успехом, да, и вы тут же стоите.
Давайте, сюда.
А вы знаете, что мне еще в материалах указывали, да, о том, что я вырывал зеленые насаждения?
Ответственность. В виде административного штрафа и обязательных работ. Также административный арест на срок до 30 суток.
Все понимаете, да? Ну, только все. Для того, чтобы фабулу засунуть, то, что вы мне зачитали, не нужно, чтобы я что-то нарушал. Достаточно того, чтобы кому-то захотелось, чтобы я сел на эти 30 суток.
Ну и тут стоит отметить, что дом Мустафаева уже обыскивали по делу о демонстрации экстремистской символики, ну, так называемой. Силовики российские, вот силовики изъяли у активиста компьютерную технику и несколько книг. Мустафаева пришли поддержать 10 человек, они снимали действия силовиков российских на видео и транслировали в социальных сетях. И всех присутствующих тогда, это было раньше, всех тогда задержали. А самого Мустафаева российские чиновники обвинили в пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций. Арестовали на 11 суток, а его товарищи на 5.
Теперь по окончании обыска российские силовики отвезли Мустафаева в отделение полиции. Его обвинили в нарушении статьи 23 КОАП России.
Кодекса об административных правонарушениях.
Да, спасибо, Александр. Значит, это статья пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал его на 12 суток. По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 года опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации «Хизбут Тахрир», которую признали незаконной в России и аннексированном ею Крыму.
По словам, кстати, защиты арестованного активиста, экспертизу публикации Мустафаева проводил специалист ненадлежащей квалификации, историк по образованию. И это не единственный обыск на полуострове, который был сегодня. В городе Старый Крым российские силовики провели сразу два обыска. В домах Заремы Куламетовой, матери крымско-татарского активиста Гирая Куламетова, и у активиста Абдуллаха Якубова. Куламетову увезли в неизвестном направлении, сообщила ее дочь Риана. По ее словам, мать в момент задержания отрабатывала в парке наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приехал белый микроавтобус и серый автомобиль. Кстати, есть в сети видео вот самого этого, не знаю, задержания, похищения, как это можно назвать, вот этого инцидента. И как мне рассказал очевидец, рассказывает дочь Куламетовой, к маме подошли в парке силовики, показали удостоверение и увезли. А в апреле 2018 года Куламетову признали виновной в публичном оскорблении полицейского, российского полицейского. Женщине назначили наказание в виде 250 часов обязательных общественных работ и штрафа в 20 тысяч рублей. Это больше 8 тысяч гривен, как компенсацию потерпевшему полицейскому.
Ну и с нами на связи журналист, который сейчас находится в Крыму, Тарас Ибрагимов, да, потому что сейчас все происходит, я так понимаю. Тарас, расскажи, какая ситуация, что там суды? Мы вот хотели с крымскими активистами связаться, но их нет на связи. Наверное, они где-то находятся в судах или в отделениях полиции. Что происходит?
Ну, смотрите, по Кировскому суде, это Старый Крым, Сбы вот только начали, только заканчиваются, то есть уже есть решение по Зареме Куламетовой, это штраф в размере 1000 рублей, и есть решение по отцу этой семьи, это вернее, по нему еще нет решения, есть только решение по Зареме, вот, и еще два решения ожидается, это по отцу и по дочери. Вот.
Скажите, за что бы назначили вот этот штраф? То есть какая формулировка в решении российского суда?
Формулировка там за, насколько я понимаю, формулировка за репост некой записи в соцсетях. Вот. И у матери, и у дочери. А у отца идет административное правонарушение, которое квалифицировали как вот неповиновение сотруднику полиции, потому что отец семейства пришел на место обыска и начал разговаривать с силовиками, и они расценили вот этот диалог и попытку как-то выяснить ситуацию, расценили как неповиновение с законным требованием сотрудников полиции. Более подробно я могу рассказать о судебном заседании в отношении Марлена Мустафаева.
Это в Симферополе уже, да?
Да, это уже Симферополь. Потому что я лично на нем присутствовал сегодня. Марлена арестовали на 12 суток по статье 20.3. Это административный кодекс Российской Федерации. Это публичное демонстрирование запрещенной экстремистской символики. Вот, нацистской экстремистской символики, наказывается оно либо штрафом, либо административным арестом. В данном случае был выбран административный арест в виде 12 суток. Заседание в общей сложности длилось около получаса. Предварительно перед заседанием, как мы знаем, утром у Марлена Мустафаева провели обыск в доме. И была информация, она подтвердилась уже вот ближе вот к вечеру, что в отношении Марлена Мустафаева в том числе возбуждено уголовное дело по статье 282, это возбуждение ненависти и вражды. Я напомню нашим радиослушателям, что по этой статье велась следственная проверка в отношении Марлена Мустафаева уже около года. То есть следователи проверяли, есть ли там состав преступления, и вот на сегодняшний день в отношении него уже возбуждено дело, и насколько мы разговаривали с адвокатом после заседания, скорее всего, когда Марлен выйдет, отбыв свои 12 суток административного правонарушения, его уже задержат по уголовному делу и будут избирать меры пресечения по уголовному делу.
Тарас Ибрагимов на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы в утреннем эфире будем также говорить об этой теме. Больше подробностей будет, Тарас. Но так как сейчас мы не можем услышать, собственно, людей, да, против которых вот такие вот дела заведены, да, ты нам рассказал об официальной позиции российской власти в Крыму, то скажи, пожалуйста, что говорят вот люди, у которых прошли обыски, да, какая их позиция? Признают ли они себя виновными? Или у них есть другая версия того, почему к ним пришли с обысками, почему дела против них завели?
Ну вот я, например, по Марлен могу спокойно говорить, потому что мы вот с ним фактически хорошие знакомые, я его не первый год знаю. Это достаточно известный активист среди вот крымских татар, среди крымской солидарности вот этого объединения. Этот человек очень долгое время занимался, и в принципе даже можно так сказать, что он начал вот эту вот практику, когда передачки заключенным, которые вот проходят по политическим статьям, организовывали не родственники самостоятельно, да, а вот активисты, потому что, ну, как бы, вот есть какая-то, да, там, текущая жизнь повседневная, и этими делами какими-то невидимыми кто-то должен заниматься, и вот Марлен, он был одним из таких активистов, который в том числе очень сильно помогал семьям политзаключенных, в частности, передавая вот эти передачки в СИЗО, организовывая их. В принципе, он такой же активист, но вот там вот он не из Трогановки, а из соседнего села, вот сейчас не вспомню просто. Они там организовывают праздники, то есть как бы, ну, вот такой достаточно видный активист здесь, в Крыму, но просто, может быть, не совсем видный там вот как бы более, ну, как бы глобально, да. Поэтому, ну, однозначно, это такой политический мотив, и, в принципе, еще раньше я разговаривал с адвокатом и когда речь шла только о доследственной проверке, когда уголовное дело не было возбуждено, да, вот был такой разговор, что силовики пытаются Марлена выдавить из Крыма, заставить его покинуть полуостров, чтобы он выехал. Вот это доследственная проверка, она это такой себе способ давления на дамоклый меч висит на человека. Ты думаешь, появится у тебя уголовное дело или не появится, закрыто оно или не закрыто. Вот это как было, если помните, с Алией Кинжалиевой, поэтесса, в отношении которой была доследственная проверка за стихи. Это такая себе практика давления на человека. Ну вот Марлен, собственно, наверное, выдержал эту практику, но как бы все закончилось тем, что в отношении него возбудили уголовное дело. Но, собственно, дело есть. Это подтверждают и адвокаты, и сам Марлен, потому что ему сообщили это силовики во время обыска. Но нету постановления. То есть постановление на руки, бумажку о том, что дело возбуждено, ему еще не вручили. Я думаю, что вот эти 12 суток административного ареста, они выбраны как раз-таки для того, чтобы подготовить всю эту документальную базу.
Спасибо большое. Спасибо большое, Тарас Ибрагимов. На связи со студией Радио Крым Реалии из Крыма.
Напомню, что сегодня в Крыму было проведено минимум два обыска о крымских татар, и по результатам этих обысков уже есть даже решение судов подконтрольных России на территории аннексированного Крыма. Кстати, Министерство иностранных дел Украины уже сегодня отреагировало на это, выразило протест России за обыска в домах крымских активистов. Об этом написала спикер ведомства Марьяна Беца в Твиттере. К другим темам.
Прямой эфир.
ФСБ России задержало украинское судно в Черном море. Представители пограничного управления ФСБ России по Крыму в акватории Черного моря еще 28 августа задержали украинское рыболовецкое судно ЯО-2105 с четырьмя членами команды. Об этом сообщило Главное управление национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе на своей странице Facebook. По информации ведомства, четверо рыбаков до сегодняшнего дня содержатся на пограничной заставе Севастополя. По данным фактам начато два уголовных производства. Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства задержания.
В ФСБ России сообщили, что задержали украинское судно якобы за незаконную добычу морских ресурсов. В ходе опроса капитаны и члены экипажа признали, что занимались поисками и разработками мест добычи водных и биологических ресурсов, заявили в пограничном управлении ФСБ по Крыму. Там также отметили, что на шхуне были обнаружены орудия, ловок, камбалы, калкан и сети, и приспособления для дальнейшей транспортировки улова.
И есть еще один момент, который, да, на самом деле у этого экипажа корабля, у них были все необходимые документы. Я сегодня читал официальное сообщение, да, о том, что на самом деле у них были все необходимые официальные документы для вылова рыбы в Черном море. Ну, мы продолжаем нашу программу.
Крым в центре внимания.
Вот так вот мы. И главное, что два слова на букву П мы начали говорить. Я говорила Порошенко, вы говорили первое. Что вы хотели сказать?
1 сентября президент Украины Петр Порошенко в эфире Пятого канала. Еще раз напомним, это важно.
Это было обращение, да?
Да, он обратился к жителям оккупированных территорий. Не только Крыма, но и отдельных районов Донецкой и Луганской области. Но он заверил там, в этом обращении, что Украина работает над возвращением оккупированных территорий. И, в частности, что аннексию Крыма России нельзя считать окончательно. Давайте послушаем короткий фрагмент из этого обращения.
Я звертаюся до всіх наших людей, які зараз перебувають під російською окупацією. Ми день у день працюємо над тим, щоб український прапор, український герб, українська влада повернулася на всі нині окуповані землі.
Да. Это было обращение Петра Порошенко. Советник министра информационной политики Украины, аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Коздубина полагает, что украинский президент обратился в первую очередь к жителям Крыма, а не к своему электорату на материке. Такое мнение она высказала в утреннем эфире радио «Крым Реалии». Давайте послушаем.
Я думаю, что все же основная целевая аудитория – это крымчане, потому что если вы посмотрите на результаты опроса общественного мнения, то, в общем-то, Крым занимает далеко не первое место, да, среди тех вещей, которые беспокоят жителей материковой Украины. В этом обращении речь идет о том, что мы работаем, да, о том, что это ежедневная кропотливая работа, что, в общем-то, результаты ее не видны немедленно, но, тем не менее, эта работа происходит, мы продолжаем. То есть это как бы попытка убедить, как бы подбодрить, что ли, именно жителей оккупированных территорий, на мой взгляд.
А вот украинский политолог, председатель платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций Единый координационный центр Олег Саакян, напротив, уверен, что Петр Порошенко обращался именно к своим избирателям на материке.
Ключевым слушателем этого месседжа по планам Банковой администрации президента как раз должен был стать житель Украины подконтрольной. Во-первых, во-вторых, международное сообщество, поскольку жители оккупированной территории голосовать не могут. А мы находимся все-таки уже в предвыборной гонке, когда любые заявления соизмеряются так или иначе с предвыборными позициями и с попытками улучшить свой рейтинг и найти нового избирателя.
Ну, то есть есть два диаметрально противоположных, две диаметрально противоположных точки зрения, к кому обращается на самом деле Порошенко. И мы увидим уже, поскольку весной следующего года, 2019 года, в Украине будут президентские выборы, и мы увидим на самом деле уже сейчас, в сентябре, будет видно, будут ли использовать другие политики использовать Крым вот в этой предвыборной гонке или не будут, или будут все одинаково.
Все говорят, что интересно только начинается, да, учитывая, что выборы на носу. Ну и самое интересное начинается в эфире радио Крым Реалии. Через несколько секунд в этой студии будет Дмитрий Гордон, Александр Янковский. Вдвоем проведу дальше эфир. Я только прошу вас еще больше писать комментариев, ваших вопросов, ваших мнений. Будем за ними следить и задавать вопросы нашему гостю. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
На 105.9 FM вы слушаете Радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И в программе «Крымский вечер» я представляю нашего гостя. Это Дмитрий Гордон, журналист, писатель, руководитель интернет-издания «Гордон». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Основатель интернет-издания «Гордон».
Добавьте еще, может быть, что-то я не сказал, потому что это важно,
да,
на самом деле.
Все сказали. Да? Можно сказать просто Дмитрий Гордон.
Да, на самом деле человек-бренд. Можно так сказать, один из немногих человеков-брендов в современной украинской журналистике.
Спасибо, я польщен.
Хорошо, Дмитрий, давайте так. Я приготовил вам несколько вопросов. Ну, конечно же, поскольку мы крымская радиостанция, мы начнем разговаривать с вашего разрешения все-таки о Крыме. На ваш взгляд вообще, почему произошла аннексия? Есть у вас вот сейчас, спустя 4 года, есть ответ четкий, почему произошла аннексия Крыма?
Ну, здесь комплекс причин. Я, безусловно, об этом не просто думал, я продолжаю об этом думать. Это очень больная тема. Первое, если начинать сначала, украинская власть в течение 23 лет независимости не уделяла должного внимания Крыму. Крым был отдан на откуп местным бандитам, местным царькам. В Крыму была уступлена инициатива России. В общем-то, местные эти царьки несли деньги наверх, сюда, в Киев, и это всех в Киеве устраивало. С точки зрения государства, подумать о том, как сделать Крым по-настоящему украинским, не унижая, не ущемляя местное население, с помощью экономических рычагов. Как сделать там хотя бы половину того, что Саакашвили сделал в Батуми.
Ну а разве в других областях Украины не было того же самого процесса, точно таких же процессов?
Украинская власть прекрасно знала, и я знал. Я был в Крыму минимум раз в году, максимум 3-4 раза в год. Я объездил весь Крым, я люблю Крым и хорошо знаю Крым. Украинская власть прекрасно знала, что в Крыму сильны пророссийские настроения, что особенно в Севастополе живет огромное количество отставников, что среди крымчан Россия проводит агентурную деятельность, вербуя людей, которые занимают высокие посты в украинской государственной власти, низшие посты. Все это Украина знала, государство Украины, я имею в виду. И знали о том, что военных много, и военных много, сами крымчане расквартированные в Крыму. То есть это было уже понятно, что люди могут предать в любой момент. Не было экономического базиса. Если бы, знаете, экономикой, в общем-то, в Крыму руководствовались, то были бы прекрасные здравницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Крымчане бы любили Украину за то, что она создает для них такие условия. Этого создано не было. Были развязаны руки так называемым националистам, большинство руководства, которых есть агентами России. Я думаю, что ни для кого не секрет, что большинство руководителей украинских националистов, которые кричат «Слава Украине!» громко, являются российскими агентами, то ли КГБшными, то ли ФСБшными. И они и сейчас действуют в рамках гибридной войны, запугивая население, что на руку Москве. И, в общем-то, не секрет, что некоторые руководители даже деньги получали и у Клюева, и у Януковича лично, о чем говорит амбарная книга партии регионов в частности. А я-то это знаю наверняка, потому что многие руководители партии регионов с сарказмом и со смехом рассказывали мне, как эти лидеры националистов бегали к Клюеву, к Януковичу за деньгами. Вот. Мирей, скажите, это первая причина.
Ну, мы так просто дальше не... Хорошо, давайте про причины еще тогда.
А дальше
просто
слабость украинской власти, нежелание бороться за Крым. Я допускаю, что и в украинской власти тогда хватало, не допускаю, знаю это, российских агентов прямых. Кроме того, Россия давно планировала захват Крыма, этот план был четкий, он многолетний. И, кстати, то, что мне рассказывал бывший представитель СБУ Украины и премьер-министр Украины Евгений Кириллович Марчук, который в 1994 году плотно занимался крымским вопросом, это все можно было сделать. Я очень много по этому поводу знаю, и если это начинает рассказывать, это займет у нас много времени.
Дмитрий, на ваш взгляд, вот почему, если Россия, у нее все это было запланировано в отношении Крыма, и она отважилась, можно так сказать, да, имела наглость аннексировать украинский полуостров Крым, почему она то же самое не сделала, если не встретила сопротивления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей?
Концентрация пророссийски настроенного населения в Крыму была намного больше, чем на Донбассе. Раз. А вести какие-то военные действия на территории населения, где население, проживающее там, тебя не поддерживает, это самоубийство. То есть вести военные действия в Крыму невозможно было. Это я понимаю прекрасно, потому что воевать с населением нельзя. А что касается Донбасса, там уже мировое сообщество немножко иначе себя начало вести. И, что очень важно, к сожалению, так получилось, сбитый Боинг над Донбассом, который сбила Российская Федерация, он карты спутал, конечно, России. Прилично спутал карты.
То есть такое, да, стечение обстоятельств в том числе, можно сказать.
Вы знаете, план был один. Россия должна была забрать Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Одесскую, Херсонскую, Николаевскую области.
А что это за план? То есть, ну,
это план, разработанный в Москве под руководством Суркова. План Новороссии, насаждение русского мира. То есть план был забрать эти области, они должны были стать русским миром. Это задача не максимум, это задача вообще. А задача максимум — оказаться в Киеве. То есть Путина убедили, что, в общем-то, при благоприятном стечении обстоятельств российские войска могут взять и Киев, то есть взять Украину полностью.
Сейчас, в 2018 году, Россия продолжает, руководство России продолжает придерживаться этого плана, или у них сейчас другой план?
Планы, конечно, изменились, то есть нахрапом это сделать не удалось. Кстати, я вам хочу сказать, что Анатолий Владимирович Могилев, который был председателем Совета министров Крыма, сказал мне, что по перехватам зеленых человечков у них была установка, задача была поставлена, если в течение суток они добиваются цели, берут под контроль здание государственное Крыма, все отлично, если нет, назад. То есть уверенности в том, что все пройдет гладко, не было. Украинская власть сплоховала, она была никакой, она не сражалась за Крым. А если бы как говорят мне военные и сотрудники спецслужб, руководители спецслужб, если бы украинская власть бросила туда группу «Альфа» и захватила бы в плен зеленых человечков или уничтожила их физически и показала бы всему миру. Смотрите, неопознанные террористы без знакового отличия проникли на территорию суверенного государства, попытались взять под контроль органы государственной власти. Мы их уничтожили, вот их тела, вот они, теперь давайте разбираться, кто это. Вот тогда ничего бы не было.
Дмитрий Гордон в студии радио «Крым Реалии». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире на частоте 105.9 FM. Нас можно слушать на территории Крыма. А также смотрите наши прямые трансляции в YouTube и в Facebook. И звоните к нам в прямой эфир. Телефоны я вам скоро напомню. Телефоны бесплатные для жителей Крыма. Это 8 800 10 06 926. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Дмитрий, такой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, при каких условиях возможно возвращение контроля Украины над Крымом? При каких условиях возможно освобождение Крыма?
Два варианта. Во-первых, я хочу сказать, что я ни секунды не сомневаюсь в том, что Крым вернется в Украину. Вообще не сомневаюсь. Никаких сомнений нет. Историческая закономерность работает очень четко. И пускай те, кто сегодня радуется, что хоть камни с неба, но Крым в составе России, не радуются, потому что все равно закончится тем, что Крым будет возвращен в состав Украины. Два варианта. Вариант первый. Украина, преодолев коррупцию, глупость и бездеятельность собственного чиновничества, построит процветающую экономику внутри Украины, станет привлекательной для других, тогда поговорим. Вариант второй, катаклизмы произойдут в самой России, она развалится, не развалится, но тем не менее предпосылки для катаклизмов уже заложены, они очень серьезные. Это и санкции, которые будут только наращиваться, нарастать, пусть тоже никто не обольщается, что снимут санкции, этого не будет. Пока Крым и Донбасс не будут возвращены в состав Украины, где были, никто санкции не снимет. Это раз. И пенсионные вопросы сейчас, они очень остро встали.
Вы имеете в виду в России?
В России, да. Повышение пенсионного возраста. Сегодня Левада-центр, вчера вот они дали соцопрос, результаты соцопроса, что 50% населения России готовы протестовать против пенсионной реформы. Дело в том, что был заключен изначально такой своеобразный, так называемый колбасный договор. Мы вам, говорит власть населению России, даем возможность нормально жить, богатеть, ездить в Тунис, ваш Египет, Турцию и так далее, колбаса вам, все, радуйтесь жизни, в политику не лезьте. Вот этот договор начинает трещать по швам со стороны власти.
А как это может все сказаться на вопросе освобождения Крыма? Ну вот как это может произойти? Это спрашивают наши, кстати, зрители и читатели.
Ну если регионы посыпятся, если в России будет нестабильность, начнется хаос, как вы думаете, тогда украинская армия просто войдет в Крым и заберет свое. Но... Так. Но я вам хочу сказать, в свое время и Горбачев, и Шеварднадзе рассказывали мне одну и ту же историю, как началась в Советском Союзе гласность и перестройка. Пересказывать не буду, но началось это все после того, как Рейган выкрутил Советскому Союзу руки в виде цен на нефть, извините, $9 за баррель при Горбачеве тогда была цена, и наращивание гонки вооружений. И Советский Союз не выдержал и пошел на демократизацию.
Да, но смотрите, вот так. Тогда цена на нефть была там даже меньше $20 в определенный момент, она достигала.
9
даже, да, было? А вот сейчас, смотрите, в 2015 году очень многие радовались тому факту, что стала низкая цена на нефть. Не автомобилисты, да, просто люди говорили в Украине, что вот сейчас Россия развалится. Это было в 2015 году, когда цена на нефть была около $40 за баррель. Сейчас эта цена поднялась уже снова к 80. Строится немецкий вот этот «Северный поток-2».
Не дадут построить под «Северный поток-2», американцы не дадут. Противоречит национальным интересам США. Обложат санкциями так тех, кто будет строить, что они откажутся от строительства. Будут взвешивать, что им выгоднее, строить «Северный поток-2» или попасть под американские санкции.
Вы имеете в виду немецкие компании, другие европейские компании?
Конечно, уверен в этом.
То есть вы думаете, хорошо, но вот при такой цене на нефть, как, на ваш взгляд, как скоро у России закончатся деньги для исполнения того колбасного договора, о котором вы говорили?
России нечем пенсии платить сегодня, они уже заканчиваются. Смотрите, пенсионная реформа – это болезненный акт. Путин долго не выступал со своими комментариями, наконец-то решился выступить. Он как бы самоустранился. Вы там решайте что-то, а я потом скажу. Проблемы в России накапливаются. Нет новых технологий. Россия сегодня на 80% сырьевая экономика. Ничего не производится в России. Великая, казалось бы, да, страна, ну, мы-то понимаем, что не великая, она не в состоянии машину сделать, автомобиль. Простой автомобиль сделайте.
Но есть немецкие и французские заводы, которые располагаются на территории России.
Но это же не российские заводы. Мы же говорим, что да, Германия, там, Франция, Италия, Испания даже, не говоря уже о Японии, Соединенных Штатах, делают шикарные автомобили. Но а где российский автомобиль? Все та же украденная «Лада», «Жигули» или «Волга» ГАЗ-24, которая уже не выпускается. Что они делают? Что Россия производит? Пуговицы свои, что делает Россия?
Нефть. Нефть. Агрессию, может быть.
Нефть и агрессию, да. Я вам хочу сказать, что этому скоро придет конец.
Дмитрий Гордон в студии радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. Мы работаем в прямом эфире. Дмитрий, еще такой вопрос. А вот как вы относитесь к тому, что некоторые украинцы ездят на отдых в Крым?
Вы знаете, я очень люблю Крым. Нет, я обожаю Крым. Я его очень хорошо знаю. Все закутки любые Крыма знаю. Я очень много провел времени, счастливого времени в Крыму. И мне очень хочется туда приехать, но я туда не еду. Сегодня это оккупированная территория. Сегодня там находится враг, и мне там делать нечего. Это моя позиция. Остальные пусть думают головой или чем там у них есть думать.
В том числе на сайте «Гордон». Сегодня я читал, это действительно такой топ-новость для Украины так уж точно, и для Крыма точно. Это ситуация в Армянске. В Армянске и вокруг заводов, которые там находятся, да? Это выброс токсических веществ, на которые этот выброс не хотели обращать внимание крымские чиновники. И только сегодня они объявили о том, что действительно вот есть превышение допустимых норм в воздухе.
И вывезли детей.
Да, и стали вывозить детей. На ваш взгляд, каким образом это может сказаться на крымской ситуации?
Мне трудно сказать, я не специалист. Я думаю, что для тех, кто радостно приветствовал русскую весну и русский мир, это никак не скажется. Хоть камни с неба, но мы в России. Это такие ущербные люди, уже забомбленные советской этой пропагандой и агитацией, которая у них в головах. С ними ничего не сделаешь. И вообще, я не сторонник, знаете, доказывать тем, кому доказать ничего нельзя. Я не сторонник насилия над теми, кому доказать ничего нельзя. Знаете, мне все-таки ближе, если вы хотите, чтобы украинский язык развивался, то просто государство должно учителям украинского языка и литературы дать больше денег. И
но
все.
Это, но это будет дискриминация, может быть, по отношению
почему
к другим учителям.
Это государственная политика.
Хорошо, интересно.
Требовать, учите все украинский язык, а финансово воздействовать.
Я предлагаю вам надеть наушники, у нас есть телефонный звонок, для того, чтобы мы могли услышать вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Я крымчанин. У меня вопрос к господину Гордону. Господин Гордон.
Давайте еще. Ну, у нас мы не слышим. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос, или у нас сорвался. Мы обязательно дадим вам возможность задать вопрос нашему гостю, а пока я задам свой вопрос. Что касается, давайте вернемся, если теперь еще к ситуации немного в России. Вот часто, опять-таки, тоже многие люди говорят, и не только политики, просто обычные люди говорят, что ситуация с Крымом решится после того, как в России поменяется руководство, после того, как Путин уйдет. А как вы думаете, поменяется ли вообще политика России после ухода Путина?
Нет, я с этим не согласен. Я считаю, что, во-первых, Путин – это воплощение России. Это человек, который слышит Россию, и он не одинок в своем имперском таком угаре. Он, этот угар соответствует угару большинства жителей России. Это фантомные боли, когда была империя, и да как же эти хохлы, прибалты, да что эти грузины, они что, охренели все? Они же были у нас в составе Советского Союза. Куда они, эти младшие братья и сестры? Вот это отношение, фантомные боли, когда отсекли руку, а рука болит. Вот так болит до сих пор Россия, Украина и другие бывшие советские республики.
И поэтому вы считаете, что болит не только руководство, болит и...
Конечно, нет. Руководство очень четко принимает месседжи от общества, и тот, кто придет на смену Путину, если что-то с Путиным случится, он будет точно так же действовать, иначе в России не получится.
Угу. У нас тут, кстати, спрашивают еще в Инстаграме, ведем трансляцию нашу сегодняшнюю, спрашивают, а как вы относитесь к возобновлению экономических отношений с Крымом? То есть, например, если начнут туда снова, возобновят поставку воды Днепровской, вот вы за или против?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я против торговли с Крымом, пока он оккупирован, но я не за то, чтобы крымчанам, среди которых немало симпатизирующих Украине, любящих Украину людей, создавать сложности. Вот это мне не нравится. Угу.
Так, есть у нас телефонный звонок от нашего радиослушателя. Еще раз добрый вечер. Задавайте ваш вопрос.
Да-да, мне тогда телефон сорвался.
Да.
Господин Гордон.
Да.
Вы сейчас выступление на телеканалах примеряете на себя роль Кассандры. Вот мне теперь как крымчане, но интересно знать, чем и как вы будете платить, если ваши предсказания по Крыму не сбудутся. Спасибо за ответ.
Вы знаете, я ни в коем случае не примеряю на себя ничью роль, тем более Кассандры. Я высказываю свою точку зрения и свои мысли. Да, не все сбывается, то, о чем я говорил. Я говорил, в частности, что чемпионата мира в России не будет. Но я же не знал, что ФИФА такая коррупционная организация, которая за деньги путинские делает то, что нужно. Ну, уже, смотрите, начались процессы. Уже в Америке посадили на 9 лет вице-президента ФИФА за коррупцию. Это только начало. Они еще все отгребут за то, что они приехали, допустили проведение чемпионата в России, которая попирает элементарные человеческие и государственные права. Поэтому, да, не всегда мои прогнозы бывают удачными, но вы не найдете никого в мире, кто бы мог предугадать все. Я еще раз повторяю, я не претендую на роль Кассандры. Я высказываю свою точку зрения на существующие проблемы и ситуации, и она моя и только моя, и я не всесильный и ясновидящий человек, который может все предугадать и предсказать.
Дмитрий Гордон, в студии радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, в том числе и в Северном Крыму. Дмитрий, кстати, как вы считаете, а должна ли Украина, не знаю, показать каким-то образом, что она думает о своих гражданах? Я сейчас говорю вот о этой ситуации в Армянске. Ну, например, пригласить тех же самых детей из Армянска на контролируемую территорию или нет?
Это был бы очень хороший ход, да кто же этих детей пустит, я так считаю. Кроме того, не забывайте, что сегодня государство Украина представлено не лучшими украинцами. Я ненавидел региональную власть регионалов и Януковича в частности, но я ненавижу и эту власть, потому что это те же коррупционеры и воры, они просто поменялись местами. То есть у нас коалиция с оппозицией меняется местами, когда власть берут, но это одинаковые коррупционеры, воры и негодяи, о чем я всегда говорю.
Дмитрий, вы говорите, вы сегодня уже тоже сказали и ранее говорили о том, что вот один из вариантов возвращения Крыма – это когда в Украине изменится экономическая ситуация. Но критики такой позиции могут сказать, что вот, например, в Финляндии достаточно хорошая экономическая ситуация, но при этом Выборг или Випури, он не возвращается в Финляндию. То есть, может быть, дело все-таки не в экономике? Или не только в экономике?
Вы знаете, вы совершенно правильно сейчас сказали. Это очень важный аргумент, который я принимаю. Но для того, чтобы возвратился Выборг, там должны жить финны, которые хотят домой. В Крыму много украинцев, которые хотят домой. А в Донбассе еще больше. В Выборге живут русские люди абсолютно. Где там финны? Там ни одного финна наверняка нет, который еще помнит, что такое родина. Там переселили всех очень четко.
На ваш взгляд, что может сделать сейчас Украина для того, чтобы сохранялось вот такое украинское население? В первую очередь. Но мы спрашиваем про Крым.
Ну, это не от Украины сейчас зависит. Мы же видим, что в Крыму даже многие руководящие кадры, чиновников, крымчан меняют, потому что кто предал раз, тот предаст и второй. Это все очень хорошо. Россияне это понимают. Раз предали украинцев, предадут и нас. Поэтому привозят с материка других людей. Крымчане мне об этом рассказывают, что появляются и полицейские, и чиновники, и прокуратура и так далее, не крымские. Ну, с точки зрения государства-захватчика, они все правильно делают.
Снова к ситуации на материковой Украине. В последние дни мы в наших эфирах часто рассказываем, многие другие средства массовой информации пишут о ситуации в Азовском море. На ваш взгляд, то, что сейчас происходит, российские пограничники, российские ФСБшники задерживают украинские и не только украинские корабли, которые следуют в украинские порты. Бердянск, Мариуполь. Это пик вот этого противостояния на Азовском море или стоит ожидать более горячей?
Я думаю, это начало. Но у меня есть убеждение, что до президентских, по крайней мере, выборов в Украине никаких наступлений военных не будет. Путину не нужно брать Украину с военной точки зрения. Ему нужно посадить здесь своего наместника президента, своего представителя президентом. И пока, насколько я вижу, большинство кандидатов в президенты украинских являются прямыми продолжателями дела Путина, так или иначе с ним связанными.
А вы уже определили, за кого будете голосовать на президентских выборах?
Из того списка, который есть, я не буду голосовать ни за кого.
Вы думаете, появится кто-то другой?
Я на это надеюсь.
Хорошо, посмотрим. В принципе, вот уже скоро, да, начнется такая официальная избирательная кампания.
Скоро начнется.
Да, тех людей, которые захотят быть президентами Украины. У меня есть еще несколько вопросов, которые касаются, знаете, больше профессии. На ваш взгляд, вот сегодня в таком большом мире, информационном мире, насколько информация может влиять, и медиа могут влиять на настроение людей, в частности, в Крыму? В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Информация сегодня вершит судьбы не только отдельно взятых людей, но и целых стран. Сегодня оказалось, с помощью нескольких федеральных каналов можно оболванить огромную страну. Я когда-то удивлялся, как это Геббельсу удалось одурачить таких немцев. Немцы, культурная нация, Гейне, Гёте, там, Шиллер, такие люди. Это Бетховен, Бах. Как они это сделали? Как могли допустить немцы такое? А сейчас я понимаю, как. И россияне допускают. У меня очень много друзей в России, и в Крыму в частности, и очень больших людей, выдающихся и режиссеров, композиторов, артистов, писателей, но они молотят такой бред, что хочется их стукнуть книгой по голове, умной книгой.
Вот, кстати, часто говорят о том, что есть в этой гибридной войне между Россией и Украиной, которую начала не Украина, но и есть информационная составляющая, так называемая информационная война. Есть ли победитель в этой войне?
Ну, пока однозначно Россия победитель в этой войне. Это прекрасно работающий информационный спецназ российский. Эти негодяи Киселев, там, я имею в виду Дмитрия Соловьев и прочие. Каким надо быть разложенцем, чтобы каждый день забивать мозги россиянам про поганый Запад и фашистов в Украине, и при этом иметь на Западе все средства для радости от виллы на озере Кома до счетов в западных банках. Какой надо быть сволочью, чтобы заниматься одним, а делать другое?
Почему люди верят тогда?
Люди дураки, потому что сегодня, в момент, когда есть интернет, в эпоху интернета, в эпоху альтернативных мнений, когда можно думать, просто думать, люди думать не хотят. Они хавают то, что им дают с телеэкрана, и не утруждают себя мыслями. Но хуже всего, что среди этих людей те, которые могли бы быть поводырями россиянам, писатели прекрасные, мыслители, философы. Я иногда ругаюсь с некоторыми из них до крика, до изнеможения просто. Я не понимаю, почему они не видят очевидного, почему они не понимают, что есть справедливость какая-то в мире, почему они считают, что вот если у тебя ядерное оружие, значит, ты в этом лесу главный. Как такая метаморфоза могла с ними произойти? Печальнее всего то, что многие из них украинцы по происхождению.
А вот издание «Гордон», ваше издание, да, для кого вы работаете? У вас, я посмотрел, у вас приблизительно где-то 15-16 миллионов, да, в среднем у вас посещаемость?
Ну, в день до миллиона уникальных пользователей.
То есть, может быть, даже до 30 миллионов в месяц.
Это огромная,
вам, да,
огромная цифра, невероятная цифра.
Кто
нас
эти люди?
Считают везде.
Кто эти люди, для кого вы работаете?
Каждый вечер я смотрю, ну, почти каждый вечер я смотрю по процентам, по цифрам мы можем это смотреть, сколько человек, не только из какой страны, но из какого города. Ну, если, я не знаю, в Кении 500 человек читают. Ну, я не представляю просто, ну, это я такие
может
уже
цифры
называю.
Может быть, какие-то IP-адреса?
Люди. Вы знаете, самое интересное, вот у меня Facebook-страничка, там уже 260 почти тысяч подписчиков, и у меня два YouTube-канала, 320 тысяч подписчиков, смотрят программы мои миллионы людей, каждую программу, ну, бывает до 12 миллионов один продукт доходит. И, вы знаете, это видно, потому что где бы я ни был за границей, подходят люди от Казахстана и Грузии до Израиля и Германии.
Украинцы, да?
Да, конечно. Конечно, подходит огромное количество людей и благодарят. Вот я сейчас был у Бубы Кикабидзе на 80-летии в Батуми. Казахи, азербайджанцы, грузины, армяне, русские из Москвы, из Санкт-Петербурга, они все читают сайт и смотрят YouTube-канал, и смотрят Facebook-страничку, то есть они в теме, они в курсе, и многие говорят спасибо, мы не можем так, вот мы не можем, но спасибо вам, держитесь.
А Дмитрий, имея такую громадную популярность в интернете, и не только в интернете, не собираетесь ли вы ее конвертировать в политические дивиденды? Вот вы же были депутатом Киевского совета, причем дважды вы избирались.
Да, я был дураком и полез в это болото. И я оттуда ушел гордо поднятой головой, потому что жизнь одна у человека, ее надо прожить достойно. Сегодня быть депутатом – это пошло, это некрасиво, это вообще антигуманно. Потому что депутаты у нас представители олигархов, которые поделили Украину. Это антигосударственное формирование Верховной Рады и городские советы, где люди занимаются дерибанами земли, рэкетом, рейдерскими захватами, сохранением своих денег и тупо пляшут под дудку олигархов.
Вам не удалось,
я этим заниматься не собираюсь.
А там нельзя делать что-либо другое полезное для людей?
Невозможно. Ты в меньшинстве заведомо. Я голосовал несколько раз один против всех. Один против всех.
А вот, например?
Например, проспект Бандеры переименовывали Московский в проспект Бандеры. Я один голосовал против.
Но это решение не связанное с экономикой, да? Ведь?
Ну, я и за экономические какие-то вещи голосовал против. Ну, потому что у меня всегда есть своя точка зрения. Она всегда почему-то зачастую отличается от общепринятой. Ну, просто информации у меня много. Информация поступает ко мне из первых уст, из разных уст, и от разведок, и от руководителей разных стран. Я ее только перерабатываю, я ее анализирую, и все.
Дмитрий, еще один вопрос про Крым. На ваш взгляд, вот есть в Украине человек, который будет заниматься возвращением Крыма? Вот, знаете, человек, который скажет, что вот это лично мне болит, да, вот это человек, который будет ответственный за Крым. Потому что когда говорят, что все должны думать про возвращение Крыма,
разочарую. Кто бы ни говорил, что и кто бы действительно реально не занимался, пока Путин является президентом России, пока Россия находится в Крыму, это сделать нереально. Будем честными. Леонид Данилович Кучма мне прекрасно ответил на вопрос, когда закончится война. Он сказал, этот вопрос зависит от Господа Бога и от Владимира Владимировича Путина. Больше никто здесь, третьего нет, кто бы мог помешать россиянам или поспособствовать россиянам уйти из Донбасса и из Крыма.
Но вы же сами говорили и про санкции, которые могут поспособствовать и оказывать влияние на Россию.
Да, если американцы будут давить конкретно. Пока они давят, это еще не очень конкретно, но они нагнетают санкции. Тут Трамп, понимаете... В моем понимании, это близкий России человек, которого связывают с Россией годы и годы, и не только годы. Поэтому сложности есть, но опять-таки ее величество, историческая закономерность, она говорит об одном. Была порабощена Прибалтика в свое время. Совершенно безобразно. Вернулась. То же самое произойдет и с Крымом, и с Донбассом. У меня нет даже ни малейшего сомнения в этом.
А по времени можете сказать, когда это произойдет?
Это было бы аферистично с моей стороны. Ни один человек вам этого не скажет. Вы знаете, в июне 1991 года ни один ясновидящий в Советском Союзе не мог сказать, что в декабре Советский Союз развалится. Никто не мог это сказать. И все советологи в Соединенных Штатах, которые институты целые занимались этим, даже не думали, не гадали. И 25 декабря 1991 года я, как и многие, наблюдал, как красный флаг великого, нерушимого, единого, могучего Советского Союза опускался по кремлевским башням, и ни один из 18-миллионной армии коммунистов, ни один из многомиллионной армии КГБ и стукачей, МВД, прокуроров, судей, никто, зараза, не вышел за Советский Союз, и он развалился, рухнул этот колосс на глиняных ногах. Точно так же произойдет с Российской Федерацией, потому что это даже не колосс, но ноги глиняные, аж приглиняные.
Спасибо за такую интересную беседу. Дмитрий Гордон был гостем нашей студии. Надеюсь, ну, мы ответили на те ваши вопросы, которые вы хотели задать нашему гостю. Дмитрий, еще раз вам спасибо. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать». «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Крымский вечер в эфире радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Тут к нам присоединилась Екатерина Некреча. И заехал практически заехал в нашу крымскую студию Рустем Халилов, главный читатель, слушатель и зритель сайта Крым Реалии. Что ты нам принес, Рустем?
Сейчас я вам принес, прежде чем рассказывать о топ-5, то, что я делаю каждый день, будни, да, и божий.
В грусти сказал
прежде, Рустем. Я вам принес очень интересный комментарий человека, который прямо сейчас вот... Наши журналисты с ним связались, и он рассказал, что сейчас происходит в Армянске, о своих впечатлениях от города. Давайте послушаем вот очень коротенький комментарий.
Сейчас в Армянске как никогда пусто. Город приобретает абсолютно ржавый цвет. Складывается впечатление, что наступил глубокий декабрь, хотя температура выше 27 градусов по Цельсию. В городе тишина, людей на улицах тоже не замечается. Редкие прохожие, как правило, стараются побыстрее уйти в подъезд. Даже полицейские все задействованы исключительно на сопровождении автобусов, в которых дети едут в лагеря и в санаторно-курортные комплексы. Особое ощущение от Армянска, как будто бы зашел в помещение, где недавно мыли пол с раствором хлорки. Особенно сильно этот запах чувствуется возле завода «Крымский Титан».
Такая вот апокалиптическая картина.
Ты знаешь, вообще интересно, этот запах, его действительно из-за того, что нейтрализировали эти кислоты, или из-за того, что это вот пахнут сами вот эти вредные так выбросы? Ну, мы будем пытаться найти ответ на этот вопрос в завтрашнем утреннем эфире радио Крым Реалии. Напомню, всем 35, включайте свои радиоприемники, мы как раз будем обсуждать вот эту тему.
Ну, а мы переходим к традиционной рубрике «Топ-5». И первый материал, о котором я хочу вам рассказать, один из самых популярных у нас на сайте, называется «Я верил Путину, а теперь нет». Посвящен он тому, что в Крыму проходят новые протесты против пенсионной реформы. Проводит его Крымское отделение Коммунистической партии. Вот протесты уже прошли в Симферополе, Феодосии и Саках. Участники акции требовали отправить в отставку правительство Медведева, распустить подконтрольный Кремлю парламент Крыма и критиковали президента России за то, что он поддержал реформу. Интересно, что серия акции Компартия анонсировала еще месяц назад, а за 4 дня до запланированных митингов по телевизору записал обращение Владимир Путин и рассказал о своем видении пенсионной реформы, о том, что якобы он смягчил тот вариант, который был изначально. И вот стоит отметить, и в материале об этом говорится, что Наталья Поклонская, единственный депутат Госдумы от «Единой России», которая проголосовала против пенсионной реформы, теперь телеобращение Путина похвалила. И вот, например, цитаточка. «Посмотрев обращение нашего президента, могу сказать о том, что по многим аспектам, вызывавшим опасения, предложены решения, люди услышаны», написала Поклонская. такой вот поклон от нее. Крымское отделение КПРФ после выступления президента не стало пересматривать свою позицию относительно митингов, провело их, и напоследок к этой новости процитирую вам депутата Горсовета Симферополя подконтрольного России Степана Кискина. Он сказал следующее. «Пенсионная реформа с уст буржуев прозвучала как фашистский приговор. Пулеметной лентой речь Халуев превратила пенсии в позор».
Ну, красивые стихи вообще. Должно быть, Пушкин написал.
И нужно их, конечно, декламировать лучше, чем это сделал я. Следующее. Расскажу о фотогалерее на нашем сайте. У нас есть очень интересная подборка фотографий с мыса Тарханкут. Затонувший корабль вблизи мыса Тарханкут, так называется, это фотогалерея. Напомню, что этот мыс расположен на одноименном полуострове Тарханкут и один и является самой западной точкой Крыма. Это место наименее освоено туристами и отдыхающими. И в 2010 году здесь сел на мель сухогруз Ибраим Яким. Оно следовало под флагом Камбоджи из Николаева в Турцию, но попало в пятибалльный шторм, получило пробоину из-за удара об камни и затонуло. Экипаж не пострадал, а на судне, кроме металла, находилось горючее и смазочные материалы. Они могли загрязнить акваторию. И только через несколько месяцев последствия начали ликвидировать. И вот теперь судно там находится. Интересно для приезжих, туристов и фотографов, которые вот и предоставили нам свои фотографии. Интересный еще материал, фотогалерея от вышиванок до триколора. Как проходил День знаний в Крыму. Интересен он тем, что мы можем увидеть, как изменилась бывшая украинская гимназия в Симферополе. У нас есть там фотографии того, как День знаний 1 сентября проходил в гимназии до аннексии Крыма, и как оно прошло сейчас.
И как сейчас, да, и кто, и в какой форме, и почему это вдруг стало кадетским корпусом, да, в котором военизировано все происходит обучение. Там кстати, есть... вот есть еще свежая новость, я вот только что, да, она тоже касается Армянска. Из Армянска сообщают уже о том, что в аптеках, в магазинах острый дефицит защитных масок, респираторов и даже марли. Об этом сообщают местные жители, корреспондентам радио «Крым Реали». Ну, а мы будем, наверное, прощаться на этом уже. Да, Екатерина?
Спасибо за то, что были с нами. 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму круглосуточно. Читайте сайт «Крым Реали». Очень много новостей, очень много важных тем. Ничего не пропустите. Александр Янковский, Рустем Халилов, Катя Некречи. Рады быть с вами.